Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Рябков, клирик храма Дмитрия Солунского. Храм находится в Коломягах. И вот вы можете видеть этот храм вот у нас здесь на картинке. Дорогой отец Александр, очень рад, что вы пришли к нам в студию. Благословите наших телезрителей.
Христос воскресе, дорогие братья и сестры, с праздниками вас поздравляю, помощи всем Божией, Божие благословение.
Дорогие наши телезрители, тема сегодняшней передачи звучит так: вера и достоинство человека. И, конечно, мы будем очень рады вашим звонкам, вашим комментариям, которые вы можете сделать, если позвоните к нам в студию в Петербурге. Код города 812, телефон 677-62-44. Пожалуйста, звоните, мы будем чрезвычайно признательны вам за ваше активное участие в жизни нашего телеканала. Дорогой отец Александр, когда мы говорим о вере и достоинстве человека, то возникает здесь сразу несколько таких очень важных аспектов. С одной стороны, казалось бы, что очевидно, что эти две вещи, эти два понятия несовместимы. С другой стороны, я не очень согласен с тем, что достоинство человека имеет непременно коннотацию гордыни. И поэтому, когда мы говорим о вере и достоинстве человека, то мне кажется, что я вот так, может быть, я ошибаюсь, но я здесь вижу больше позитивного, когда мы говорим о достоинстве человека, или я ошибаюсь?
Мы здесь, вот в этой теме, конечно, должны определиться в самом начале, что мы подразумеваем под достоинством человека с нашей христианской точки зрения. И как вера влияет на развитие этого понятия и как обогащает понятие достоинства человека в жизни отдельного гражданина, христианина, индивидуума и общества в целом. Конечно, достоинство человека для нас заключается в том, что человек в себе несет образ и подобие Божие в первую очередь. Потому что достоинство, права человека в светском обществе, в безрелигиозном понимании этих титулов очень важнейших, конечно, лишены той подоплеки и того содержания, которое придает этому христианская вера. И, конечно, как вы сказали в начале, может происходить смешение достоинства человека с такими понятиями, как гордыня, высокомерие, самомнение. И они могут смешиваться, и они часто смешиваются в жизни, в светском обществе, в понимании, может быть, людьми внецерковными этого термина «достоинство человека» и «права человека». Поэтому, конечно, для нас очень важным является то, что личность человека создана Богом в первую очередь. Это не явление какое-то отрешенное от Творца, это не самопроизвольное какое-то явление, совсем нет. Человек – это венец творения. И вот когда уже мы к этому обращаемся, что человек – венец творения, здесь уже можно говорить о достоинстве человека. И также, когда мы говорим о том, что человек в себе несет образ Божий, подобие Божие, да, подобие как задание развить себя до преподобия, да, развить в себе это подобие, эту данность, как урок, как задачу, развить до выполнения в полном объеме, то здесь мы опять же видим, что понятие достоинства человека развивается и приобретает совсем другие черты и совсем другой объем приобретает это понятие, которое действительно восходит к небесам, к Богу. И когда вот здесь вот мы уже говорим о вере, то, конечно же, вера здесь идет не вразрез с этим понятием, а только еще больше обогащает. Потому что даже если мы поговорим о достоинстве человека, о его личности, о его развитии индивидуальных каких-то способностей и талантов, то мы видим, что вера в смысл жизни, да, в какой-то, может быть, пусть и не совсем церковной, она обогащает человека, она его дисциплинирует. Например, потому что человек, когда начинает служить, ну, вот даже, может быть, служить не только Богу, да, служить, например, искусству, науке, служить стране, народу, государству, служить, например, милосердию, медицине, как, что для нас сегодня актуально, то, конечно, человек дисциплинируется, да, он видит перед собой цель. И здесь мы уже приходим к понятию, как целеустремленность и целомудрие. Однокорневые слова, потому что целомудрие – это не только какая-то чистота нравственная, хотя это во многом исчерпывающее объяснение, но это знание цели, правильное целеполагание. И, конечно же, вера в свое дело, вера в свой труд, вера в свое призвание – это все дисциплинирует человека и не только возвращает ему достоинство, которое может иногда где-то, может быть, затмеваться или теряться, но обогащает в нем самом, в человеке, понимание своей ценности, своей важности для общества, для семьи, для людей, с которыми он работает, то есть для коллег в том числе, и для общего дела. И, конечно же, а уже когда мы говорим о вере в Бога, и о вере в вечную жизнь, то здесь, конечно же, понятие достоинства человека, оно еще больше расцветает, больше раскрывается. Потому что человек уже свой каждый шаг, свой помысел, даже желание сопоставляет с вечностью. Не только с мнением коллег, не только с, может быть, с каким-то образом какого-то учителя своего, да, пусть даже, может быть, и покойного, сопоставляет свои поступки не только с какими-то общими нормами, правилами, но сопоставляет с вечностью, с Богом. Да? То есть, и когда человек ощущает свою жизнь как хождение перед очами Божьими, как служение Богу, то, конечно же, он более скрупулезно и более внимательно относится к своим шагам, поступкам, жестам, взглядам, мыслям своим и желаниям. И, разумеется, это его дисциплинирует. А что такое дисциплина? Да? Дисциплина – это латинское слово, от слова «дисциплус» – ученик. То есть человек, когда он имеет веру, то он, конечно же, имеет послушание. Конечно же, он с Богом общается через свою совесть. Он прислушивается к своей совести, которая во многом через религию очищается и освобождается от каких-то других влияний. Потому что может быть действительно совесть отягощена партийностью какой-то. Да? Может быть, какие-то национальные, может, прерогативы могут влиять на совесть. Может быть, какое-то социальное положение. А вот когда человек верующий, то его совесть, во-первых, слушает сначала только Бога.
Отче, у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Добрый вечер, Евгений.
Здравствуйте, Евгений.
Я хотел бы выяснить вот по вере. Потому что немаловажную роль для веры человека играет уверенность в своем будущем. Что будет в будущем. Вот, допустим, Христос, когда шел на смерть, он 100% знал, что на третий день воскреснет. Он об этом ученикам все время говорил. А кто из ныне живущих может со 100% уверенностью сказать, что он воскреснет даже после второго пришествия, а времени которого даже сам Христос не знает?
Спасибо, Евгений.
Да, но если мы с полной уверенностью так размышляем о Христе, что Он воскрес, то, конечно же, наша вера не тщетна. Потому что Христос – человек с большой буквы, конечно, да, Бога-человек, но человек в полном понимании смысла этого слова. И если этот человек – Христос, новый Адам, родоначальник нового человечества, то, наверное, если я в него верю, то, конечно же, сомнение в том, что будет вечная жизнь после конца земной истории человека и общества, она здесь как-то сама собой разрешается. Это проблема, это дилемма, это сомнение, если оно возникает по каким-то причинам. Сомнения могут возникать, но больше не с тем, что мы в чем-то не уверены, что-то не знаем. Вера может пошатнуться от каких-то наших эгоистических движений нашей души, нашей головы, нашего, может быть, рассудка. Потому что, с одной стороны, мы много чего знаем, да, мы точно знаем, что в любом случае там, да, какие-либо испытания пройдут, например, эпидемия, она пройдет. Но наша нетерпеливость, наша самомнение и страстность не позволяет нам, как сказать, рационально к этому подойти. Мы впадаем в уныние, в отчаяние, в тоску, в печаль. Хотя, если рационально человек сам поразмыслит, да, он понимает, что какие бы испытания, какие бы черные полосы в истории человечества или личной жизни человека не происходили, они все равно пройдут и сменятся белой полосой. Но вот наша нетерпеливость, отсутствие смирения, оно нас ввергает, например, в уныние, в отчаяние, в печаль. Конечно, человек, к сожалению, имеет такое свойство требовать гарантий. И вера в нас не развивается потому, что мы не открываемся Богу. Вот даже тем испытаниям, которые посылаются человеку в личной его жизни или в жизни общества в целом, да, человек это не принимает. Он как бы считает, что я достоин лучшего. Вот просто вот такая установка. Вот я хочу другого. Я не хочу никаких испытаний. Я не хочу никакой проверки. И поэтому он замыкается, он закрывается для Бога. Так же и когда он требует гарантии. А вот ты мне докажи, покажи, дай бумагу с подписью и печатью, что я получу, значит, Царствие Небесное, и тогда я буду, значит, верить, там, ходить в храм, буду причащаться или буду поститься. Но мы понимаем, что здесь это сравнимо с отношениями в семье. Если как бы ребенок у отца требовал бы гарантии, например, да, ну ты мне сейчас заранее наследство подпиши, сказал бы пятилетний бы или семилетний первоклассник, ну давай к нотариусу сходим, ты мне все уже передай, что у тебя есть, а тогда я буду хорошим ребенком. Это очень похоже и вполне адекватное объяснение нашей закрытости для Бога, что мы желаем гарантии, и в результате не получаем ничего, и не получаем той свободы, того полета души, не получаем, который могли бы получить, если бы мы открывались Богу и прислушивались, что Бог мне хочет сегодня сказать этим посещением, этим испытанием, этой теснотой, в которую я сегодня поставлен. Мы не хотим к этому прислушиваться. За что Господь сегодня меня призывает пройти какой-то Рубикон? Для чего Он меня призывает это сделать? Не хочу я этого слушать. Я хочу, чтобы мне по жизни была постелена такая ковровая дорожка, как на фестивале где-нибудь в Каннах. И я шел по ней в смокинге с белым воротничком, и мне все рукоплескали. А почему? С какой стати? Что такое ты еще сделал, чтобы тебе рукоплескали? Ну как, я такой хороший? Но это пока еще никто не знает. Вот, к сожалению, такого смирения нам не хватает, и потому мы постоянно терпим вот такое фиаско. Верим больше не в Бога, а в свою исключительность. И вот когда мы верим в свою исключительность, к сожалению, нас всегда ожидает кораблекрушение в этой ложной вере. Мы терпим фиаско, конечно же. И вот когда говоря о достоинстве человека, здесь же вот наше отношение с Богом переходит на отношение с ближним. Мы также хотим и от ближнего гарантии. Или поклад какой-то такой, чтобы был покладистый наш ближний. Да? Нам подпевал всегда в унисон нашим желаниям и нашим стремлениям. И здесь, конечно же, достоинство очень ярко, тема достоинства очень ярко открывается. Что такое быть достойным человеком? Или что такое быть что такое сохранить достоинство человеческое? Да? Это всегда оставаться человеком в любой ситуации, в первую очередь, не превращаться в животное. То есть и достоинство человека – это не его какие-то там права, гарантии, место под солнцем. Это именно то, что он не превращается в животное, в зверя или в скотину в какие-то периоды жизни. И проходит испытание достойно, оставаясь человеком. Это очень важно.
Так, это я в Калу. Да. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, какое значение сам Бог придает человеку? Как к нему относиться? Как к другу, созданному им для того, чтобы вместе с ним разделил вечность, или как к сыну, которого можно иногда наказать, и может ли человек быть достойным от веры?
Спасибо, Игорь.
Ну, во-первых, наверное, даже в семье, мне кажется, несмотря на то, что я сын своих родителей, да, или у меня есть дети, то элемент или свойство дружбы необходимо в этих отношениях. Мы, наверное, не будем иметь полноценную семью, если будем относиться вот в таких, как бы сказать, категориях друг к другу, как начальник и подчиненный. И считать отца начальником, а сына или дочь только подчиненным, которому не надо никакой ласки или участия оказывать. Поэтому в семье и между отцом и сыном, матерью и дочерью есть место отношению дружеским отношениям, товарищеским в том числе даже. Не понебратским, а товарищеским и дружеским. И отношениям сотрудничества. Это все есть. Поэтому и то, что каждый из нас есть чадо Божие, это не есть противоречие тому, что мы и друзья Богу, как Он нас и называет в Евангелии, друзьями. И вместе с тем, наверное, даже когда мы являемся кому-то другом, мы иногда бываем и слугой своему другу. Тут тоже нет противоречия. Совсем никакого противоречия нет. Услужить своему товарищу. Поэтому все эти понятия вполне взаимодополняющие друг друга. И поэтому здесь нет противоречия. И Господь, да, сотворил человека, чтобы он был для него и сотрудником, и соратником, и собеседником в том числе, потому что мы молимся Богу. Конечно, мы не говорим о том, что Бог нуждается в нас. Но Он желал излить свою любовь на разумное существо. И Он это сделал. И не только излил любовь свою в творении, но и излил свою любовь в акте воплощения, боговоплощения, спасения, крестного страдания, воскресения в том числе, сошествия в ад и потом воскресения. И здесь мы, конечно, видим, что мы действительно близки Богу. И не исчерпывается наше с Ним общение рангом слуги, раба, сына или друга. Все здесь есть, и всему здесь есть место. И здесь понятие достоинства никуда не уходит. И как уже я говорил о том, что достоинство человека – это именно оставаться человеком, не терять этого. И, к сожалению, испытания, которые нас посещают в жизни, в личной жизни или в жизни общества, как уже было сказано, они дают нам проверку, очень строгую проверку моей человечности. Вот можно сейчас немножко отказаться от этого слова «достоинство человека», да, потому что мы иногда его искажаем. А заменим это понятие человечностью. И вот испытания какие-то внешние, да, какие-то нестроения, неуспех, он и проверяет мою человечность. Остаюсь ли я человеком? Остаюсь ли я гуманным? Остаюсь ли я чутким? Если вдруг сегодня что-то пошло не так, как я запланировал. А бывает, к сожалению, что минимальное сегодня отклонение от моих планов в моем расписании, распорядке дня или жизни, сразу меня лишают какого-то даже, на самом деле, налета. Лишают меня налета интеллигентности, порядочности, воспитанности. И вот здесь проверяется наша человечность и наше достоинство. Если я легко теряю человечность, значит, я теряю легко свое достоинство. Мое достоинство не в том, чтобы я кого-то наказал, кому-то ответил, кого-то отчитал. Ну, вот бывают такие случаи, когда кто-то, может быть, сделал мне замечание. И вместо того, чтобы принять это замечание, я начинаю, наоборот, отчитывать или мстить человеку. Вот здесь я и теряю свое достоинство. Хотя многие считают, что мое достоинство в том как раз и заключается, что я в ответ на замечание отчитал, нагрубил, поставил на место другого человека. И это ошибка. Здесь, наоборот, я теряю свое достоинство, когда я вступаю в скандал, в склоку, в распрю какую-то с человеком. А как поступать, спросит нас. А очень просто. Если кто-то что-то мне сказал, то, во-первых, какую-то претензию высказал, надо сначала задаться вопросом. А так ли он не прав, этот человек? Может, в чем-то, может, во многом, а может быть, не во многом, но прав, когда он мне предъявил претензию, замечание или какое-то, может быть, указание на мои недостатки. Это надо принять. И вот здесь уже начинается сохранение моего достоинства человека и приумножение. Надо, во-первых, увидеть еще и то, что и сам я грешу тем, что люблю делать замечания другому человеку. Необдуманно, резко, грубо. И когда кто-то, может быть, нам грубо, резко что-то заметил и предъявил, то надо вспомнить самого себя, что я тоже, походя, очень легко задеваю самолюбие другого человека. И об этом тоже не надо забывать. Но и самое главное здесь все-таки надо помнить, что действительно мы все не без греха. И надо принимать от другого, в том числе не только сладкие конфеты, но и горькие пилюли, которые, опять же, позволяют мне сохранить мою человечность. И снова вернемся к тому, что испытания, да, которые посылаются обществу или человеку, они действительно должны нас проверять. И какие бы сложные ни были испытания, мы должны оставаться человеком. Бывает так, что мы себе легко все прощаем. Вот как-то Зощенко пытался утешать Маршака и говорил ему, ну, знаете, Самуил Яковлевич, да, в хорошие времена люди хорошие, в плохие времена люди плохие, а в ужасные времена люди ужасны. И знаете, здесь дело все в том, что Зощенко ведь не себя и Маршака оправдывал, а это настоящие русские интеллигенты, да, которые оправдывали других людей. Так вот, себя я оправдывать не имею права, а другого я должен оправдывать. Что вот другого человека сломили обстоятельства, испытания, искушения, и я не вправе предъявлять ему претензии. Я должен ему сочувствовать и, как нам говорит апостол Павел, понести тяготы другого человека. Это, опять же, возвращает и приумножает достоинство человека, возвышает его. Другое дело, что если я буду кому-то указывать или даже, может быть, корить кого-то, а вот, почему ты что-то не исполнил, к себе претензии мы предъявляем. Христианин к себе предъявляет претензии, а не к другому. Другого он оправдывает. И в патриарках мы много находим таких эпизодов, когда мантией своей пустынник покрывает, образно говоря, грех другого пустынника, отшельника или монаха. Вот свой грех мы не оправдываем, а другого человека мы оправдываем. И это тоже проявление высшего достоинства человека.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер, Надежда, Воронежская область, Христос воскрес. Вот слушая вашу беседу, я вспомнила историю с мытарем и фарисеем. Вот, мытарь просит прощения о своем недостоинстве, а фарисей изъявляет свое достоинство. Вот вы мне объясните, как можно совместить достоинство человека и вера в Господа? Я вот этого никак не пойму. Спасибо.
Спасибо, Надежда.
Ну, так вот, мы как раз и сегодня и посвятили с самого начала свою беседу тому, что мы очень часто не совсем верно понимаем вот это выражение достоинства, мое достоинство, достоинство человека. Фарисей вот понимал его так, как он видел себя. Он видел себя, ну, пусть даже не только своими глазами, но и глазами других людей. Да? Человек занимал хорошее положение в обществе, и все логично. Я эту нишу занял, и я имею право на то, чтобы пользоваться благами достойного человека. Бог нелицеприятен. И вот это всегда забывалось и в те времена, да и сегодня мы тоже забываем это. Как бы мы ни осуждали в дни Великого Поста фарисея, но мы близки больше к нему, нежели к мытарю. Вот тот, этот фарисей поступает так, как поступаем сегодня и мы. Очень часто мы все свои достоинства помним, помним свои достижения, помним свое положение, и помним, с чего мы достойны, такие достойные люди. И, конечно же, мы претензии готовы предъявлять даже и Богу, когда что-то происходит не по нашим планам, желаниям и расписанием, которые мы составили. И мы возмущаемся, как же так? Я же ходил в храм, я же причащался, я же ставил свечи, я делал поклоны. Почему, значит, мне посылаются какие-то испытания? Как будто мы язычники, как будто мы какой-то идол значит, окружили какими-то плясками, и поэтому у нас должен быть успех на охоте. Мы, поклоняющиеся распятому Богу, предъявляем претензии тому, что Он нам не помог на охоте или где-то еще, говоря условно, да, в добывании каких-то благ. И мы считаем, что мы достойны. Мы достойны лучшего внимания к себе со стороны Бога. Поэтому достоинство человека в христианстве совсем иное, другого порядка. Это когда человек развивает в себе лучшие качества. Но когда даже они развиваются в нем, он себе ничего не приписывает, а только Божьей благодати, которая к нему прикоснулась. Потому что любой христианин знает, что только стоит что-то себе приписать, присвоить себе, сразу это начинает гибнуть, увядать, пропадать, иссякать, истлевать в человеке. Стоит только себя возомнить постником, или воздержанником, или целомудренным человеком, или себя возомнить смиренным, или возомнить себя, может быть, милосердным, или добрым, или сдержанным, сразу через короткий промежуток времени Господь нас ставит в такую ситуацию, где проверяется и моя сдержанность, и мое смирение, и мое терпение, и проверяется моя воздержанность, и целомудрие мое проверяется сразу же, как только стоит мне вдруг подумать о том, так вроде вот я уже и победил страсти, или а вот вроде-то я уже и победил страсти к чревоугодию, и страсть там, или к винопитию, или к курению. И сразу человека посещает соблазн, искушение, чтобы он не гордился, чтобы он себе ничего не приписывал. Почему посещает нас вот это испытание? Да потому что если мы в этом состоянии останемся, то роста не будет духовного. Мы замкнулись, потому что рост духовный происходит только из-за того, что я открыт Богу, открыт всему тому, что Он готов мне и считает нужным послать. Когда же я закрыт, и когда же ему говорю, нет, ты мне вот этого, этого, этого не посылай, а только вот это и это. Тогда, конечно, мы замкнулись, превратились в раковину, по сути дела, в пустую, в которой ничего нет. Или в стружку, как, кажется, у владыка Антоний Сурожский такой пример приводил. Может быть, это даже не его, но, кажется, это у него в проповеди фигурировало, что начинает человек быть похожим на стружку. Такая витиеватая, закрученная, но вокруг пустоты. Вот, когда человек носится со своим достоинством, он может быть и витиеватый, этот человек, как стружка. Но завиток-то этот вокруг пустоты закручен. Вокруг пустоты. И, по сути дела, этот завиток – это мусор. Это отходы. Поэтому нам надо все-таки стремиться не превратиться вот в такую пустую ракушку и в такой пустой завиток стружки, который из себя никакой ценности не предъявляет, не представляет. Поэтому достоинство человека, конечно же, отличается от того, что принято в миру. И хоть фарисейство часто обсуждается в нашей религиозной среде, что понятно на самом деле, да, потому что и религиозность нас может тоже увлечь в фарисейство, раз уж фарисей он был религиозный человек, конечно же, да. Но, как писал Чехов, очень строго по отношению к своему обществу, что фарисейство и ханжество царят не только в домах у купцов и в кутузках, писал Чехов. Я вижу их в профессорских аудиториях, я вижу их среди студенчества, среди молодежи, писал Чехов о том, что он видел, да, что фарисейство – это самолюбование, а именно это в первую очередь самолюбование, оно свойственно любому человеку и даже безрелигиозному. И безрелигиозный фарисей еще страшнее и хуже, потому что все-таки рано или поздно действительно фарисей религиозный столкнется с образом фарисея, пусть, может, раз в году, во время Великого Поста, ну вот он видит, ну все-таки вот тут фарисей, а не похож ли я на него, надо вот быть похожим на мытаря. А безрелигиозный фарисей, он нигде с этим не столкнется. Он всегда будет талдычить о своем достоинстве, как, опять же, тот же чеховский герой, профессор Серебряков в «Дяде Ване». и мучить окружающих людей. Вспомним, давайте, или перечитаем эту пьесу, да, «Дядя Ваня», кто такой профессор Серебряков. Это и есть безрелигиозный, внецерковный фарисей, от которого тошно и трудно становится всем окружающим.
Замечательный пример. Я никогда об этом не задумывался, но это действительно так. И я обязательно прямо завтра перечту «Дядю Ваню». У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер, это опять Ирина из Ярославля.
Да, Ирина.
Как говорится, все те же. У меня такой вопрос, вернее как, вот я так понимаю, что вера – это смирение и послушание. То есть мы принимаем без сомнений и слушаемся. Но в то же время вера, она ведь дает силу и покой человеку, что все будет нормально. То есть нет паники, нет смятения. Живет человек уверенно. Ну вот как получить эту, вернее, укрепить эту веру? Ведь все по-разному воспитывались. Кого-то вот, кому повезло с детства, бабушки водили в церковь, и из дома все это обсуждалось. А кто-то пришел к Богу, ну как я, например, лет в 30. Вот надо что-то, может быть, что-то надо читать, слушать, думать, больше в церковь ходить. То есть вот, вот с каждым днем мы все откуда-то, слава Богу, получаем вот эту мудрость Господню. Я и Евангелие, и вот ваши передачи, за что я вас благодарю. Вот как больше узнать об этом и укрепиться в вере, и получить эту благодать? Вот.
Ирина, спасибо большое. Я вот тот человек, который принял крещение в 27 лет. Мы с вами, что называется, одного поля ягоды. Вот хороший вопрос.
Да, Ирина, хороший вопрос. Мы снова возвращаемся к вопросу о вере, которому тоже посвящали несколько передач. Дело все в том, что да, действительно, вера не может быть без смирения. Потому что, как уже я говорил в других передачах, что вера – это не какая-то партийность, отвлеченное знание или какая-то абстрактная теория. Вера – живая жизнь, живое общение с Богом. И здесь, конечно, есть место и любви, и благодарности, и смирению. И что касается смирения, вот прекрасные слова у Аввы Дорофея. «Велико смирение, в нем покой и радость». Так вот здесь мы и задаемся вопросом, как приходит человек к вере как к смирению, не какой-то партийности, как у фарисея. Вот фарисей гордился в том, что он вступил в партию фарисеев, и он, значит, уже дело его в шляпе, как говорится. Так вот, именно когда душа ищет покоя, она неминуемо приходит к вере, но к вере богатой, глубокой, которая обогащена любовью, смирением, благодарностью, благоговением перед величием Творца. И когда душа мается в отсутствии покоя, мира, в отсутствии радости, она и ищет веры. Поэтому, конечно же, мы укрепляем веру чтением Священного Писания, молитвой укрепляем, укрепляем веру воздержанием своим. Потому что если нет воздержания у верующего человека, значит, он верит не в Бога, и не в благодать, и не в радость от благодати, а в радость от съеденного куска колбасы или рюмки водки. Вот когда вот нет, вот я называю себя христианином, но при этом основную, как сказать, основным источником радости продолжаю считать отбивную и шампанское, тогда какой я верующий? Конечно же, и наоборот, христианин, он считает основным источником радости воздержание, потому что воздержание снимает все препоны перед мной и благодатью. Воздержание снимает как бы с меня стружку, накипь, снимает с меня некую окалину, которая мешает блестеть моей душе. Воздержание. И именно воздержание как, вот, как шкуркой, да, как шлифовочным каким-то, может быть, агрегатом снимается с меня вот патина, которая мешает блестеть. И устраняется препятствие на пути благодати к моему сердцу. Воздержание. Поэтому, конечно же, но все это к себе применяет человек только тогда, когда он устал искать радости на стороне. Вне Бога, без Бога. И поэтому действительно бывает так, что и скорбь приводит человека к вере. Потому что он видит, что ничто его в его скорби не успокаивает, не утешает. Ни вино, ни развлечение, ни объедение, ни конфеты, да, там, ни какие-то транквилизаторы. И он начинает устремляться к чему-то другому, надмирному, в этом искать успокоение. Поэтому, особенно сейчас, когда наше общество, не только наше российское общество, да, но многие даже другие и зарубежные страны, мы находимся действительно в такой ситуации, в переоценке ценностей. Когда мы верили в комфорт, мы верили в научно-технический прогресс, мы верили в свободы, политические свободы какие-то, да, в отсутствие границ, в легкое перемещение с точки А в точку Б мы верили. Мы видим, все вот это ушло. И вдруг для многих это стало испытанием. И вдруг отшельничество в квартире стало невыносимым. И наоборот, для верующего человека, который с Богом может пережить все, что угодно, да, это было хоть и испытанием, но испытанием, которое он может пройти, не впадая в отчаяние и в уныние или в злобу, когда начинает кусать или грызть своего ближнего, с которым в этой квартире, может быть, не очень большой он живет. Почему зачастую трудно оставаться семьей в квартире? Потому что семья уже разобщена. Так было привычно. Утром на работу, кто-то на учебу, встречаемся только вечером, и кто-то у монитора, кто-то у телевизора, кто-то на кухне, кто-то за книжкой, и так и не общаемся. А тут вынуждены мы были общаться друг с другом на протяжении многих-многих-многих дней. И оказалось, что мы друг для друга чужие люди. И достоинство наше человеческое оказалось поставлено под большой вопрос. Потому что мы оказались неспособными сочувствовать, переживать, поддерживать, утешать. А мы оказались способны только принимать утешение, принимать соболезнования, принимать какие-то подарки. А не способны утешать, соболезновать, сопереживать, поддерживать, нести тяготы другого человека. Мы оказались неспособными. И вот здесь проверка нашего достоинства как человечности, потому что не может быть достоинства человека, оторванного от человечности его. И, конечно, такие испытания нас направляют к покаянию, и значит, и к вере. Поэтому здесь очень важна честность. Об этом тоже много раз уже было сказано. И честность компенсирует очень многие наши недостатки. Потому что любой, даже порочный человек, если он имеет честность, то он уже все-таки приемлем. С ним легче, чем с тем, кто порочен, но своего порока не видит, его или оправдывает, или принимает легко. И это невыносимый человек, конечно же. А человек, пусть даже и грешный, мы все несовершенные, но который видит свой грех, его не оправдывает, его признает это наличие. Да? Вот эта честность его позволяет ему, во-первых, с этим грехом дает силы бороться, оторваться от страстности, победить порок или преодолевать порок каждый день своей жизни. И в том числе, конечно же, возноситься над этим пороком. Да? То есть честность позволяет расти духовно и даже со временем оторваться от порочности, если есть честность. Когда же вот большая нехватка честности, то тогда, конечно, любимый разговор о моем достоинстве, о моих правах, о том, что мне должны. И тут мы теряем человечность. Ну и становимся практически неспособными жить в обществе, но и становимся невыносимыми для общества.
Телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните. Мы слушаем вас, пожалуйста.
Я из Петербурга, Светлана, раба Божья.
Мы слушаем вас.
Слушаем вас.
А я сейчас только...
Мы слушаем вас, пожалуйста, сказала, задавайте вопрос.
Ну вот как добиться смирения и как сохранить свое достоинство, если мне стало известно, что муж, который у меня умер, он умер во грехе, и я об этом грехе даже не могу...
Ну, что касается, как достичь смирения, вот мы сейчас отвечали как бы на вопрос, как достичь веры. Вера, мы здесь увидели, она похожа на солнечный свет и воздух. Вот если человеку нужен воздух, да, или нужен солнечный свет, или нужен хлеб, например, да, он выходит из своей скорлупы какой-то. К этому стремиться. Но вера в Бога – это больше, нежели хлеб, это манна небесная. Да? Но смирение – это некий путь к этому источнику света, воздуха чистого и чистого хлеба. Смирение – это путь, это дорога к вере. И когда мы правильно расставляем жизненные приоритеты, с точки зрения духовности именно, жизненные приоритеты расставлены правильно, то мы, конечно же, за смирение держимся. Не просто в себе его искусственно, как будто какой-то йог развиваем, какие-то способности, нет. Мы просто, оно в нас есть, только оно, мы приказали замолчать, потому что нас общество учило неправильному пониманию достоинства человека. И мы себе приказывали молчать этому смирению, да? А когда все-таки мы приходим, в конце концов, к пониманию смирения как мира, которого не хватает, вот мира прямо не хватает, не хватает мира во мне, в душе, в голове, не хватает покоя в голове, да? Тогда, конечно же, мы и устремляемся к смирению. Как бы на первом этапе тяжело и не было смиряться, но понимая, например, что я не управляю этим миром, да, что я им не руковожу, что я не я рулевой, Бог только, да, вот у этого мира есть рулевой и вседержитель. Тогда, конечно же, смирение просто необходимо. Потому что постоянно я возмущаюсь тем, что сегодня жизнь повернула не в то русло. Но когда у меня есть смирение, тогда я принимаю это. Потому что воистину смирение, по слову Аввы Дорофея, дает и покой, и радость. Во-первых, многое за меня уже решено. Нужно только принять этот дар, усвоить, понять, зачем он мне дан, этот дар сегодняшнего дня, изменения, поворота какого-то жизненного. Уразуметь, воспринять, усвоить и воплотить это задание, данное мне сегодня Богом. И без смирения это невозможно. Но при этом, вот опять же повторюсь, смирение – это мир. Смирение – это мир, потому что это еще и правильная мера самом себе. Когда я меру о себе не завышаю, когда я свои силы правильно оцениваю, когда я свои достоинства в том числе правильно оцениваю, тогда всегда будет мир. А если я все преувеличил, свое положение преувеличил, свои силы, таланты преувеличил, ну, конечно, меня ждет не мир, а постоянная война со всеми, против всех, за мое достоинство. Мое достоинство у меня отнять никто не может, никто не сможет, если я сам его не уроню. Вопрос заключается в том, что я сам часто роняю свое достоинство. Вот это проблема. А то, что у меня кто-то его отнимет, это невозможно сделать. И действительно, многие и новомученики, и узники разные, да, философски или религиозно настроенные в своей душе, в голове, в сознании, они ощущали себя свободными даже в камере, даже в тюрьме, даже в застенке. Да? И со Христом везде свободно, говорили они, и писали на стенах своей камеры, выскребали, что со Христом везде свободно. Люди так заявляли и этим жили, и в это верили. И действительно, вот есть так, другой такой, мне приходит на ум воспоминание из российской истории. Был у нас такой князь Василий Темный, да? И когда его Шемяка ослепил, у него была такая фраза: «Ты открыл мне глаза». То есть вот когда в жизнь человека пришла такая травма, с одной стороны, и такой ущерб его физической внешней оболочке, тогда вдруг вот это внешнее смирение, которое на него обрушилось, скажем так, оно открыло в нем какие-то огромные духовные источники, родники, о которых он таким образом заявил. И вот бывает так, что да, внешние обстоятельства, которые нас сужают, они могут быть ключом к воздуху чистому, к хлебу чистому и к свету чистому, даже в нашем пребывании в квартире. И сейчас мы должны вот не только в свете Пасхи об этом подумать, да, но и в свете прошедшего праздника 9 мая. Да, мы чтим память ветеранов, держим дома портреты своих дедов или прадедов, а зададимся вопросом, насколько мы сегодня соответствуем этой памяти и достойны этой памяти. Вот они были и дисциплинированными. Они не думали, кто им что должен. Они только спрашивали себя, что я могу сделать для общества, страны и победы. А сегодня мы говорим часто, что мне должны, кто мне должен, кто мне сегодня чем обязан. Дисциплины у нас сегодня похожие на их дисциплину нет. Послушания похожего на их послушание нет. И терпение, которое имели наши деды, прадеды, тоже этого терпения нет. А мы только держим портреты. И как бы какими колоннами бы мы ни ходили, но во многом ничего общего сегодня с их памятью, с их подвигом мы не имеем. Потому что то смирение, то терпение, то мужество, которое они проявили в ситуациях намного сложнейших и труднейших, в отличие от нашей ситуации, мы сегодня этого не имеем. И они свое достоинство не уронили, а обогатили, пронесли, и нам сегодня светят тем своим подвигом, который сегодня, как кажется мне, а может даже и многим, нам сегодня не свойственен. И мы, скорее всего, даже, наверное, не смогли бы вынести тех испытаний, которые вынесли они. Потому что сегодня мы видим, у нас таких сил нет. Мы говорим о достоинстве, а мы его иногда часто роняем.
Я сразу вспомнил две вещи, которые вот вы мне сейчас, когда вы говорили о памяти, и я, во-первых, вспомнил слова из Гамлета. Послушай, Гамлет, перестань, ты повернул зрачки глазами в душу. Вот это, вот, наверное, даже при потерянном достоинстве, если взглянуть на себя глазами, честными глазами, то достоинство, даже потерянное достоинство, наверняка можно обрести заново. Достоинство в Боге. И тогда, в общем, все становится на свои места. Ну и, конечно, все, что касается памяти нашей, она тоже, мы должны быть, когда мы говорим, что мы должны быть достойны тех людей, то достоинство – это то, что в нашей памяти, в живой памяти. Это удивительно совершенно.
В наших делах. Мы достойны должны быть в своих делах, поступках, желаниях и помыслах.
Мы не успели затронуть одну очень важную тему, конечно, но я думаю, что, может быть, как-нибудь в следующий раз мы затронем ее. Это когда, как человек может быть достоин или, вернее так, достоинство причастия. Потому что мы об этом говорим очень много. Если у вас есть буквально какой-то очень короткий ответ на этот вопрос, я буду благодарен.
Смирение, о котором мы сегодня говорили, оно и делает человека достойным того, чтобы подойти к чаше. Если размышляю только я о достоинстве и своих правах, как говорил протоиерей Шмеман, церковь – это не место для того, чтобы говорить о правах. И вот когда у нас такая проблема есть, то, конечно же, всегда я недостоин. Но когда у меня есть смирение, тогда Господь восполняет мое недостоинство. И немощное врачует, и оскудевающее восполняет.
Замечательные слова, которые произносятся, кстати, на рукоположении. И вот эту удивительную вещь. Я очень вам признателен ночью за то, что вы пришли к нам в студию, нашли время. И благословите наших телезрителей.
Дорогие, всех благ, помощи Божией и всем Божие благословение.
Протоиерей Александр Рябков, клирик храма Дмитрия Солунского в Коломягах, был сегодня в нашем эфире. Дорогие наши телезрители, спасибо вам большое за то, что вы принимаете участие в нашей передаче. И особо я благодарю тех, кто присылает темы, возможные темы передачи для бесед с батюшкой. Я вам очень признателен. Пожалуйста, присылайте эти темы и не оставляйте нас без ваших молитв и вашего милосердия. Всего вам доброго, до свидания. До следующей недели. На следующей неделе мы снова с вами увидимся. Всего доброго, до свидания.